Здравствуйте, сегодня среда, 28 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Американский эксперт о факторах, определяющих ход войны в Украине. Почему Украина и Россия официально не признают существование диверсионных групп в составе своих войск? Крымская гражданская активистка Ирина Данилович приговорена к 7 годам колонии и штрафу по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Также сегодня.
Прочитали, что за поребриком один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина, и у нас для него только плохие новости.
9 новогодних клубных колец – странный подарок, который Владимир Путин сделал себе и участникам неформального саммита СНГ в Петербурге. К концу нынешнего года война в Украине как будто катится по накатанной колее. Россия продолжает атаковать под Бахмутом. Украинские войска в это же время пытаются наступать севернее, на линии Сватово-Кременная, недалеко от того места, где они остановились после стремительного контрнаступления в Харьковской области еще в сентябре. Россия продолжает обстреливать Херсон. Даже удары по российским аэродромам базирования стратегической авиации стали в какой-то мере привычными. Что может изменить ход войны? Возможно ли новое наступление российских войск на Киев с севера? Почему обе стороны так ожесточенно бьются за Бахмут? Мой коллега Марк Крутов побеседовал об этом с руководителем программы исследования России в Американском аналитическом центре военно-морских сил Майклом Кофманом.
Вообще, количество русских войск в Белоруссии, в общем, достаточно почти на любое наступление. Но если Россия будет там наращивать силы войск, то это будет несколько месяцев заранее видно. Во-вторых, если Россия была не способна успешно провести наступление в феврале с Белоруссией, включая тогда, когда имела преимущество сил на этом оперативном направлении, вы помните, это включало концентрацию Восточного военного округа, почти корпус ВДВ, ТСО, ну, как сил командования специальной операции в России, и тело побережья, 41-я армия Центрального военного округа. Восстановить эти силы, большая часть которых была потеряна в течение этих атак и боев последние 10 месяцев, Россия, с моей точки зрения, пока не способна. А заместить потери срочниками тех, которых мобилизовали, включая вооружение, которое, может быть, сняли из складов, которое, как минимум, на покоение уже старше той техникой, которую потеряли первые несколько месяцев войны, ну, это, кстати, не восстановит потенциал на повторную наступательную операцию на Киев. Ключевой фактор, который ограничивает наступательный потенциал, это боеприпасы для артиллерии. Ключевая проблема для армии России в том, что в течение вот весны и где-то, скажем, до конца июня, ну, начала июля, у них был ключевой дефицит личного состава. Не хватало массы в армии, были большие потери. Они это компенсировали, используя артиллерию. Но в течение этих месяцев у них были колоссальные растраты боеприпасов. После мобилизации они восстановили, как сказать, массу, то есть набрали личный состав. Но теперь есть большие ограничения с точки зрения боеприпасов и для артиллерии, и для реактивных систем залпового огня. Из-за этого российская армия очень затруднительно сражалась за Северодонецк и Лисичанск. И сейчас, как вы сами видите, так же самое, у них потенциала хватает на очень ограниченное наступление вокруг Бахмута и контратаки между Креминой и Сватово. Здесь проблема в том, в основном, что обе стороны ограничены, во-первых, наличием боеприпасов, во-вторых, наличием пушек. Потому что это истощаемый ресурс. Но проблема на украинской стороне более долгосрочна. А проблема на русской стороне, я думаю, намного более краткосрочная. Но в любом случае, это, конечно, будет ограничивать наступательный потенциал обоих сторон. Это не Первая мировая война, конечно, это более как косплей Первой мировой войны. Но там, как честно говоря, там разные тактики используются. Потому что две, что днем используют вот этих заключенных, которые подписались под Вагнер ЧВК. Их используют, пытаются истощать на украинские позиции. Потом за ними посылают более, как сказать, тренированных отрядов. еще там, ну, какие-то атаки, полусильные тактики ночью, которые используют с обоих сторон. Поэтому я бы не сказал, что там особенно как Первая мировая война, но так люди это описывают все. Они задействованы на Бахмуте, во-первых, потому что ясно, что в Москве назначили цель все еще захватить Донбасс. А захватить Донбасс без Бахмута невозможно, потому что Бахмут – это единственный путь на Славянск-Краматорск. И из этого идет вся тактика, и потом, может быть, выровнять более выгодную линию обороны, пытаться ее выровнять с Бахмута, скажем, на север, на Лиман и так далее. Но это, честно говоря, это просто вся тактика, которая с точки зрения стратегии бессмысленна. Потому что большая часть русской армии пытается сейчас обороняться и просто закопаться в траншеи и восстановить потенциал армии, используя мобилизацию и вооружение складов. Поэтому на Бахмуте, то есть даже если они захватят Бахмут, с Бахмута дальше они не смогут пробиться, потому что армия Украины, они просто отойдут с Бахмута на следующую линию обороны, которая там уже стоит, впереди Славянска и Краматорска. То есть потенциала из тактического выигрыша сделать какое-то оперативное более крупномасштабное наступление, российской армии просто нет. Особенно на этом направлении. И смотря просто, как они воюют за Бахмут, ясно, что они тратят ключевой ресурс, боеприпасы для артиллерии, у которых у них и так уже будет, уже есть недостаток. То есть даже понятно тем, которые воюют вокруг Бахмута, что российская армия стреляет намного более консервативно и пытается беречь вот этот ключевой ресурс. То есть там люди говорят, что даже не стреляют с русской стороны, как стреляют в Херсоне. Украинская армия вела оборону в глубину, но она просто была истощена. Ну, во-первых, армия Украины, они использовали почти все боеприпасы, которые у них были в наличии на советские арт-системы. А потери тоже были очень большие, и им пришлось использовать на многих участках тероборон, где в некоторых районах просто не смогла выдержать. И тех людей, которые особенно тренировки и его обучение особенно не было. Поэтому, ну, я бы сказал, более критический момент был для армии Украины в мае-июне. И они вышли с этой обстановки, я бы сказал, в основном из-за собственной силы воли, оказывая, как сказать, такую, даже прямо, можно сказать, прямо оборону. Но большая часть, они вышли с этой обстановки из-за вооружений и боеприпасов и поддержки Запада. Без западной артиллерии, без M777, без HIMARS, без колоссальной поддержки Запада. Трудно сказать, как это бы все вышло после июня. Как оно бы выглядело после июня. Надо понять траекторию этого конфликта без включения Запада и, конечно, ведущей стороны – это Соединенные Штаты.
Это был руководитель программы исследования России в Американском аналитическом центре военно-морских сил Майкл Коффман. Интервью с ним записал мой коллега Марк Крутов. Федеральная служба безопасности России сообщила о гибели в Брянской области 4 украинских военнослужащих, которых в ФСБ назвали диверсионной группой. Гибель украинских военных подтвердило и командование ВСУ. Сослуживцы погибших говорят, что они провели не одну успешную операцию на российской территории. О том, почему Украина при этом официально не признает факт диверсионных операций на оккупированных территориях и в России, и чем партизанское движение 2014 года отличается от современного, говорит бывший командир партизанской ячейки в Донбассе Владимир Жемчугов.
Ну, вы знаете, что мы не объявляли России войну, поэтому никто ничего не признает. Эти люди, даже если там ФСБ что-то как-то накопает, украинское министерство обороны скажет, что они, да, были украинскими военными, но они вчера уволились, а сегодня попали на минное поле в России. Это, ну, стандартная схема в гибридной войне. В Женевских конвенциях не прописано условия гибридной войны, поэтому каждая сторона подстраивается под обстоятельства. Если бы в Женевской конвенции были такой пункт «гибридная война», то бы все признавали, я думаю, все. Я думаю, таких ДРГ десятки. Отдельно есть у СБУ, отдельно есть у военной разведки свои. И задача, как всегда, это нанесение урона военным структурам, логистике и коммуникациям. Так как граница большая, невозможно поставить каждого пограничника там на каждом метре. Поэтому, рискуя, люди идут на прорыв, ну, можно так сказать. Все военные объекты, которые были поражены, все были поражены с участием украинских разведывательных диверсионных групп. Ну, вот много было по Крыму, было много нападений на военные части. В той же Брянской области, Воронежской области были нападения на военные части, пожары там на военных частях, взрывы. Там много было. Раньше было легче, сейчас, видите, стало сложнее. Россияне пошли уже на минирование этими ПОМ-3, этими, это страшная, конечно, мина и очень эффективная. Если они уже даже так перекрывают границу, значит, наши действия были очень эффективными в их тылу, если они уже противопехотные мины используют. Все украинцы, как правило, под контролем ФСБ, которые заезжают как туристы там на работу, их контролируют в последнее время очень жестко. Потому самые успешные операции происходят или с помощью наших разведывательно-диверсионных групп, или с помощью граждан России, которые сотрудничают с нашими спецслужбами. В 2014 году никто ничего не организовывал. Мы не готовились к войне. А что можно было организовывать, когда у нас министр обороны, начальник СБУ, начальник МВД были офицерами ФСБ? Ну, что можно было организовать? Это уже начали там, с конца 2014, с 2015 года. В 2015 году мы уже были организованы и подразделением военнослужащих Сборных сил Украины. Уже вот можно было там, что-то сравнивать. А по сравнению, вот, если сравнивать 2015 год с 2022 годом, ну, конечно, уже больше сделано. Намного больше. Хотя в феврале и в марте, честно говоря, очень многие тоже не готовились к тому, что сейчас происходит.
Это был бывший командир партизанской ячейки в Донбассе Владимир Жемчугов. Вчера стало известно, что оппозиционный политик Илья Яшин, приговоренный к 8,5 годам колонии по обвинению в распространении фейков у российской армии за стрим о событиях в городе Буча в Киевской области, этапирован в колонию, хотя его апелляция на приговор еще не была рассмотрена. Адвокат Яшина Мария Эйсман сообщила журналистам, что не знает точно, почему Яшин был этапирован именно сейчас и почему он оказался именно в Удмуртии. Вот что она рассказывала.
Нам известно, что его отправили на этап, конечной точкой которого является СИЗО номер 1 города Ижевска, Республики Удмуртия. А где он находится сейчас, мы не имеем ни малейшего представления. Мы не знаем, как принимаются эти решения, почему это именно Удмуртия, почему именно сейчас. Сама практика этапирования до вступления в приговор усилия, с нашей точки зрения, глубоко порочна, отвратительна. Она мешает людям готовиться к апелляции, но она при этом не новая. Надо сказать, что это не первый и не единственный случай. Ей уже как минимум года 2, а то и 3. И ее объясняют это тем, что московские СИЗО переполнены. И, соответственно, вместо того, чтобы, может быть, подумать о том, чтобы меньше сажать людей в СИЗО, принимается решение каким-то образом распределять людей по другим изоляторам за пределами Москвы. Ну и понятно, что если идет суд, то это невозможно, потому что как вы будете возить человека на судебное заседание в суде первой инстанции, обязан подсудимый присутствовать лично. А когда вынесен приговор, ну и что, что человеку надо готовиться к апелляции, ну и что, что ему нужно при этом советоваться с защитником. Я думаю, что просто это какое-то общее равнодушие вообще к судьбам конкретных людей. Что касается выбора региона, мне сложно сказать. Я вот, честно говоря, не хочу спекулировать. Я не хочу говорить о том, что это специально такой выбран ужасный регион. Это далеко не самый ужасный с точки зрения учреждения системы ФСИН регион из нам известных. Да? Мы слышали про и более отдаленные места, куда посылали и так далее. То есть, возможно, это какая-то... был туда этап. Почему бы не отправить их всех, чтобы они тут не болтались?
Это была адвокат оппозиционного российского политика Ильи Яшина Мария Эйсмонт. А сегодня суд в аннексированном России Крыму приговорил медсестру и гражданскую активистку Ирину Данилович к 7 годам колонии общего режима и к штрафу в 50 тысяч рублей по обвинению в незаконном приобретении и хранении взрывчатки. ФСБ утверждает, что Данилович сделала устройство из 200 граммов взрывчатого вещества и медицинских иголок и хранила его в подкладке футляра для очков. Сама Данилович отрицает вину и утверждает, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда она отказалась признаваться в государственной измене и в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Данилович была фактически похищена 29 апреля сотрудниками спецслужб. Больше недели о ее судьбе ничего не было известно, в ее доме был проведен обыск. Вот что тогда в интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии» рассказывал ее отец Бронислав Данилович.
Общается с открытыми лицами только так званые понятые. Книги позабирали, которые я читал и сегодня, и вчера, и еще 10 лет назад. Старые исторические книги, там даже рукописные есть, переписанные. Я, как отец, должен знать, где она, живая, мертвая, за что она и как она.
Это был Бронислав Данилович, отец осужденный в аннексированном Крыму гражданской активистки Ирины Данилович. Еще со времени аннексии Крыма Ирина Данилович занимала активную гражданскую позицию. В частности, рассказывала в социальных сетях и в средствах массовой информации о тяжелом положении крымских татар после аннексии.
Самое страшное, что все эти люди, они еще не знают о том, какой прессинг идет на крымских татар. Они не знают о том, что каждый день у нас появляются в Крыму новые политзаключенные. Они не знают об обысках. Они не знают, что люди живут. Да, вот, например, даже я иногда ловлю себя на мысли. Я просыпаюсь, сама проснулась, никто не пришел, значит, уже не придут.
Во время пандемии коронавируса Ирина Данилович рассказывала не отказавшимся от украинского гражданства крымчанам, как можно сделать в Херсоне прививку от коронавируса, признанную Всемирной организацией здравоохранения.
Очень цивилизованно, если честно, я уже отвыкла. Я отвыкла от такого отношения, отвыкла вообще, что вот так вот все четко поставлено. А здесь вот тебе, пожалуйста, все признанные вакцины, вот тебе коли. Приехал, быстренько на границе сделал и уехал. Никаких рисков, никаких затрат. И ты всегда знаешь, что она там в наличии. Если бы этот пункт был на Чангаре или на Каланчике, то все четко и понятно.
Во многом благодаря активности Ирины Данилович вскоре на административной границе Крыма и Херсонской области появился специальный пункт, где можно было сделать прививку международно признанными вакцинами, и в Херсон ездить уже не было необходимости. Ирина Данилович также активно защищала интересы медицинских работников в Крыму. В июне она была признана СМИ иностранным агентом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля будущего года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на нее в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. 5 декабря вступило в силу решение Европейского Союза ввести потолок цен в $60 за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Цель решения – снизить доходы России, помогающие ее властям продолжать войну в Украине. Потолок цен введенный для российского природного газа. И вот что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал сегодня о возможности подписания Путиным аналогичного указа и по газу.
Ну, газовый рынок имеет свою специфику, ситуация анализируется. И далее, разумеется, после того, как анализ будет завершен, уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги. Пока об этом говорить преждевременно.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В любом случае, полагает экономист, бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко, экономические санкции вряд ли приведут к крушению нынешнего российского режима. Вот его короткая реплика по этому поводу.
Я вообще очень скептически отношусь к тому, что даже серьезные ухудшения в экономике могут привести к политическим изменениям. Посмотрите на Северную Корею. Посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Зимбабве. Причиной радикальных политических изменений может быть только раскол элит. То есть, когда вот то, что называется правящая элита России, она расколется по вопросу о том, куда идти стране в будущем. То есть, нужно ли продолжать упорно биться головой в бетонную стену, на чем настаивает Владимир Путин, или все-таки нужно прекратить этот бессмысленный процесс, сменить водителя нашего автомобиля, да, и попытаться Ну, если не объехать эту бетонную стену, то, по крайней мере, перестать биться в нее головой.
Реплика экономиста, бывшего заместителя министра финансов России Сергея Алексашенко. Вы слушаете «Время свободы». 3 января будущего года в Вашингтоне впервые соберется Конгресс США нового созыва, в котором по итогам промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре, республиканцы имеют теперь большинство в Палате представителей. В тот же день состоятся выборы спикера Палаты. Главным претендентом на этот пост является Кевин Маккарти, уже давно заявлявший о желании стать спикером. Но у него есть конкуренты. Вот что передает корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Наталка Писня.
Возможных соискателей четверо, но только двое из них прямо заявляли о своих амбициях в отношении должности спикера. В первую очередь это Кевин Маккарти. Он является руководителем республиканского большинства Нижней Палаты. Ему 57 лет. Он родился, вырос в Калифорнии и как раз 2007 года представляет этот штат в Нижней Палате. Примечательно, что он представлял два округа. В 2015 году он собирался выдвигать свою кандидатуру. Более того, даже выдвигал, но в последний момент отозвал свою фамилию, отметив, я процитирую, что я не тот парень. Для того, чтобы Маккарти получить должность спикера, который идет довольно длительное время, ему потребуется 218 голосов. И смешанный вариант, при котором его поддержат республиканцы и демократы, не пройдет. Его должна поддержать в полном составе республиканская партия. Вот здесь как раз есть нюансы. Сам Маккарти, впрочем, не выражает волнения. Отправляясь на рождественские каникулы в Калифорнии, он заявил о том, что он хотел бы спокойно провести Рождество с семьей. Однако, по данным источников CNN, политика как раз сейчас Маккарти беседуют в телефонном режиме с представителями разных республиканских групп внутри, опять-таки же, республиканской фракции в Нижней Палате. Известно, что 6 января 2021 года Маккарти в целом пытался заручиться поддержкой республиканцев всех мастей. Он публично поддерживал Трампа, он избавился от его критиков внутри партии, в том числе и близких соратников, например, Джона Катка и Лиз Чейни. Более того, он как раз выступал и против сертификации голосования в 2020 году на президентских выборах. Этого в любом случае недостаточно для того, чтобы он получил поддержку ультраконсервативных республиканцев, для которых он, по сути, такой продукт правящей элиты, если угодно, истаблишмента. И вот как раз их от 5 до 8 человек, один из них Энди Бикс. Он, к слову, один из тех людей, которые публично выступают и говорят о том, что он действительно хотел бы сражаться за должность спикера. Это второй соискатель. Кандидатуру Бикса предложил его коллега Чип Рой. Сам Энди Бикс комментировал свое желание стать спикером или, по крайней мере, сражаться за эту должность.
«Я сражаюсь за должность спикера, потому что я хочу сменить партийную верхушку. Кевин Маккарти был создан, возвеличен и поддерживается истеблишментом».
Ультраконсервативные, ультрарадикальные республиканцы, в свою очередь, заявили о том, что, например, они бы хотели видеть в качестве спикера Джима Джордана, верного сторонника Трампа. Джим Джордан в любом случае не говорил о том, что он собирается пересматривать это предложение серьезно. Еще один кандидат на спикерскую должность – это Стив Скалис, такой кандидат-тяжеловес. Как раз о нем республиканцы говорят как компромиссном варианте для того, чтобы угодить и ультраконсервативным, и умеренным республиканцам. Но сам Стив Скалис о своих намерениях сражаться за спикерскую должность не заявлял, но еще не вечер, до 3 числа еще есть как минимум неделя времени.
Корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня о претендентах на пост спикера Палаты представителей Американского Конгресса. И еще об одной теме. Самым обсуждаемым событием на прошедшем в Петербурге неформальном саммите СНГ стал подарок Владимира Путина 8 участникам саммита. Он передал им так называемые «клубные кольца» с поздравлениями с Новым годом и эмблемой Содружества независимых государств. 9-е кольцо досталось самому Путину. У журналистов, политиков и политологов немедленно возникли параллели, ассоциации с сагой Толкиена «Властелин колец». Они, как мне кажется, просто не могли не возникнуть. Тему продолжает журналист телеканала «Настоящее время» Ольга Бишлей.
Три кольца получили эльфийские короли. 7 колец достались лордам гномов. 9 колец получили смертные, то есть люди. И одно досталось темному лорду на темном троне. Это пересказ строки стихотворения Джона Толкина из его знаменитой саги «Властелин колец». А это реальность, в которой мы живем. Владимир Путин подарил 8 колец главам государств на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. И одно кольцо оставил себе. Мимо такой литературной параллели не смогла пройти даже служба безопасности Украины.
Прочитали, что за поребриком один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина, и у нас для него только плохие новости.
Кольца Путина новогодние, надпись «С Новым годом», цифры 2023 и эмблемы СНГ. В фантастической истории Толкина кольца власти обладали разными свойствами. Артефакты, которые достались людям, дарили своим владыкам могущество и бессмертие. И в то же время они сделали жизнь их обладателей невыносимой, превратили их в безрадостные тени, полностью порабощенные темным властелином Сауроном, злодеем, который им эти кольца и подарил. Но согласитесь, ведь невозможно удержаться от сравнений. Украинский журналист Дмитрий Гордон уже назвал Путина Сауроном сия Руси. Такой же диагноз выписал российский публицист Александр Невзоров. И он же напомнил, что российские войска украинцы и так уже называют орками. Это тоже персонажи вселенной Толкина. Агрессивная раса, подчиненная темному властелину. На канале Невзорова собраны картинки по теме. Лично мне нравится та, где президент Украины Владимир Зеленский в образе Фродо, протагонист этой истории. Благодаря ему Саурон пал. Но не только с могущественным Саурроном сравнивают теперь Путина. Украинский блогер Роман Шрайк в своем телеграм-канале обратил внимание, что в оригинальной истории темный властелин раздал 9 колец, а себя оставил еще одно главное – кольцо, которое давало ему власть над всеми другими кольцами. А Путин раздал 8 и одно взял себе. Нестыковочка.
Тут либо Путин хочет сделать вид, что он человек, либо это намек, что за ним стоит куда более грозный властелин. Я склоняюсь ко второму варианту и подозреваю, что Путин – это всего лишь марионетка Дмитрия Медведева, тень которого все четче виднеется за происходящим. Причем последнее время, судя по постам в Телеграме, он уже не стесняясь сбрасывает маску и раскрывает свои зловещие планы.
Если вы не заметили иронию в этих словах, почитайте телеграм-канал заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Он там регулярно грозит всему миру применением ядерного оружия. И все же вопрос, случайно или намеренно возникла параллель с кольцами Саурона. Неужели в команде Путина есть люди, склонные к метаиронии? Российский политолог Екатерина Шульман считает, что да, отсылка к «Властелину колец» не случайная. И роль толкинистической образности в событиях 2022 года ждет, как говорится, своего исследователя.
Журналист телеканала «Настоящее время» Ольга Бишлей о загадочном подарке Владимира Путина участникам неформального саммита СНГ в Петербурге. Я, слушая ее рассказ, задумался, а вдруг Путин и правда марионетка Дмитрия Медведева? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».